Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Здравствуйте. Батюшка, мне бы хотелось рассказать несколько слов сказать о поездке. Вот буквально позавчера я вернулась из очень интересного такого путешествия, ну так, это было просто в течение дня, то есть утром уехали, вечером уже вернулись. Мы ездили в Вязьму вместе с представителями Союза православных женщин, представителями Всемирного русского народного собора, и там проходили сретенские чтения.
Союз православных женщин, кажется, встречался со Святейшим Патриархом на днях.
9 апреля, да. Угу. Это, кстати говоря, как раз вот в прошлой передаче я рассказывала о своей поездке на Украину. Приехала делегация вот этих самых людей из Украины. То есть наша поездка туда была как бы таким предваряющим этапом, где мы все познакомились, поняли какие-то точки соприкосновения, какие-то, наоборот, может быть, даже какой-то там будущие возможные конфликты, которые могут быть, постарались их как-то уладить, да. И потому что там действительно есть некоторые проблемы, но как-то все очень удачно прошло, вот насколько мне известно, и, в общем, подписали такое соглашение о сотрудничестве Союза православных женщин Украины, организации, и российской организации.
То есть этот союз был, в свою очередь, приглашен на вот эту встречу в Вязьме?
Нет. Это просто прошло 9-го, это не связано, эта встреча была не связана, просто 9 числа как раз параллельно происходила эта встреча. Как раз председатель Союза православных женщин России, она как раз сетовала, что она не может быть на этой встрече, потому что она поехала в Вязьму. Но послала свою представительницу другую.
В Вязьме проходили
сретенские чтения. И тема была, они каждый год проходят, вот уже 6-й год проходит в Вязьме, каждый год какая-то новая тема. Вот в этом году тема звучит «Благотворительность и милосердие». Там участники форума были и педагоги, и ученые, священнослужители, представители власти, общественных организаций. Обсуждали, ну, как всегда, такие нравственные вопросы, вопросы воспитания молодежи, сохранения истории, культуры. И на самом деле, как всегда, вот в таких мероприятиях, когда я участвую, мне нельзя сказать, что такой большой опыт, но вот сколько раз я была, у меня всегда одно такое вот я замечаю особенность, что меня впечатляет не столько само мероприятие, сколько вот именно участники и люди, и живое общение с ними. И оно гораздо больше, чем то, что вот говорится даже там с трибун. Оно как-то вот именно на душу больше воздействует. Очень было интересно слушать, особенно учителей. Там собрались учителя из сельских школ, где там буквально по 23 человека в школе. Потому что я в какой-то момент задала вопрос, я говорю, а сколько у вас в среднем учащихся в школе? А мне говорят, мы не можем так ответить на вопрос, потому что вот в самой крупной школе города там 900 учащихся, а в самой маленькой там 23
во всей
человека.
Школе, не в одном классе.
Во всей
классе.
Школе, да. Вот, и очень меня поразило, наверное, больше всего, как несоответствие людского энтузиазма, огромного потенциала человеческих душ и вида города. Вот, к сожалению, это, наверное, одно из самых таких тяжелых было моих впечатлений именно внешнего вида города. Когда я туда въехала, вот мы въехали туда на автобусе, мы ехали по главной улице, улице Ленина. И я вот смотрела специально, чтобы вот увидеть, там не было ни одного здания, которое не было бы, не нуждалось бы в очень большом ремонте. Там такие балконы, которые, как мне показалось, такие одноразовые. То есть просто уже второй раз не выйдешь на них. И какая-то такая удручающая картина. Плюс, конечно, погода, да, вот такая серость. Я подумала, вот я тут там 5-7 минут, вот как мы въехали, я думаю, ну тут невозможно жить, вообще невозможно, даже день тут провести. Но дальше, вот просто общаясь с людьми, у меня все время возникало вот ощущение, я не понимала, откуда они черпают эти силы. Они все стараются друг другу принести какую-то радость, у них столько романтизма, которого нету в людях в Москве, но, может быть, редко встречается очень. И больше всего, наверное, меня поразил, уже когда закончился сам форум, нас повезли в музей воинской славы, можно сказать, такой музей называется «Долг». это музей, который, он даже не столько сказать музей, потому что возник он из таких поисковых групп, которые искали просто солдат времен Великой Отечественной войны, а вы знаете, что эта Смоленская область, она... Просто на ней живого места нету.
Да, потому... Вяземский котел как раз очень такая трагическая страница нашей вот, военной истории.
К сожалению, немножко забытая, потому что в Вязьме самой не проходили сражения, которые какой-то переломный ход давали войне, но это вот были те самые сражения, которые в каком-то смысле предрешили вообще окончание этой войны, потому что это вот такие будничные сражения, где люди тысячами погибали, но просто вот нету такой широкой вот огласки. Но для тех людей, которые там живут, для их родственников, это, конечно, очень памятно.
И в этом музее долг собраны экспонаты, которые найдены вот этими группами.
Да, вы можете себе представить, что за 24 года они 40 тысяч человек нашли. Они, говорят, в год по 200, там, 500 людей. Они не просто их находят, они находят их родственников, сообщают о том, что они нашли, они по каким-то данным восстанавливают, кто это, не всегда это получается, и придают тело
каков
из земле.
Каков процент тех, кто опознан?
Я не знаю, в процентном соотношении, но очень много.
Половина,
то
больше
есть,
половины.
Не знаю, вот я не задала этот вопрос, но вот они рассказывали, даже, говорят, вот недавно нашли молодой парень, там что-то такое, 20 лет ему, Рувим, я уже не помню, не запомнила его фамилии, у него все родственники живут в Израиле, так они их оттуда вызвали, вот они приедут, чтобы предать тело его земле. И для них еще очень важно, они, там очень много людей на самом деле подвигали в эти поисковые отряды пойти, молодежь, вот я все думала, чем можно заниматься в этом ужасном городе, вот я так подумала просто. И потом я узнала, сколько там всего устроено для того, чтобы людей как-то мотивировать к жизни, молодых людей, и действительно это какой-то, вот у нас здесь в Москве нету такого, там на самом деле... Конечно, это все через личность. Вот эта женщина, которая это устроила, она говорит, вот 24 года я этим занимаюсь, и у меня не было ни одного дня, когда бы я не прочитала, не подумала или не сказала бы о войне. И думаешь, вот люди так тяжело живут, они не знают буквально там, что они будут есть завтра или сегодня. Зачем им заниматься мертвыми? Зачем им вот эти отряды? И, ну, то есть, казалось бы, гораздо здесь более насущные проблемы, но когда попадаешь в этот музей, ты понимаешь, насколько это важно, насколько важна вот эта память, вот эти корни, которые людей настолько наполняют, делают их как-то больше, глубже. И я вот смотрела на них, действительно, которая думала, насколько далеко и мне вот до этих людей, ну, просто по душевным качествам.
Значит, на чтениях поднимались вопросы, связанные с деятельностью поисковых групп тоже.
Конечно, да, потому что это определенно тоже, во-первых, это все-таки вопрос нравственно-патриотического воспитания молодежи, который там затрагивался, и это одно из главных таких, ну, постоянно действующих мероприятий, которые проводятся.
Были какие-то доклады по этому поводу?
Не доклады, а просто сама женщина вот эта, которая, я не знаю, директор музея, или она просто там проводит экскурсии, она об этом рассказывала, и знаете, удивительно, вот я просто тоже сравнивала, потому что я сама провожу экскурсии вот в Марфо-Мариинской обители, и мне всегда интересно, как экскурсовод, вот какой он, потому что это очень трудно, ведь ты каждый раз один и тот же текст говоришь. И надо его,
но разным людям.
Да, и надо его как-то так же заново проживать. И это определенная трудность, особенно если в день по несколько экскурсий. Так вот, эта женщина, я помню еще, когда перед тем, как мы вошли в музей, нам сказали, что отсюда никто не уходит без слез. И это действительно так. Там все плакали. Ну, или практически все. Она рассказывает так, что просто мурашки по коже. И это так все живо, и ты так все это видишь и понимаешь, вот конкретно именно сейчас, зачем это нужно. Вот они, например, показала, она там, они нашли советский флаг. Они его там долгие месяцы восстанавливали, там какие-то по кусочкам, она говорит, он буквально был весь пропитан порохом и кровью. И вот, казалось бы, да, флаг с советской вот этой символикой серпа и молота, для многих сейчас это вызывает какие-то неприятные ощущения, но для меня в этот момент было так очевидно и понятно, что вот это наше прошлое, оно вот такое, его никуда не денешь, и в этом есть святость, и в этом флаге тоже. Конечно, для людей это необходимо, вот эти корни, потому что, ну, если такой пример из биологического мира, это вот, ну, просто как растение, которое без корня, оно просто погибает. Для меня вот это было действительно так ну, просто с восхищением я на это все смотрела, потому что я понимала, насколько вот важно детям это увидеть. Может быть, там на уроках истории, потому что с нами ходил учитель истории, который говорит, вот он уже там несколько раз классы приводил туда, еще может привести. И вот думала о том, что у них много чего нету, но у них есть то, что, может быть, заменяет очень многое.
И они, в принципе, насколько я понимаю, вот этот свой опыт могли бы распространить и за пределы своей области, своего города. Но есть ли поддержка вот этому опыту?
Вы знаете, там интересно, ну, потому что музей достаточно все-таки по сравнению со многим, что есть в городе, он поставлен на такую хорошую ногу. И мы спросили, вот, а кто же вам помогает? Она назвала фамилию одного человека, я, честно говоря, даже не помню, но она говорит, что человек просил не называть его. Mm-hmm. Он один из главных людей, по-моему, в Останкинском мясокомбинате.
Ну, вот это и есть как раз та самая благотворительность
да,
и милосердие.
Да, да, да.
О котором мы и говорили на сретенских встречах.
И что интересно, что он, оказывается, когда туда пришел, потом через какое-то время нашли и его родственника, которого он искал. Они вставили такую песню, эту песню достаточно известная, группа Любэ, и там есть такие слова: «Нас не накроют флагом родным». Так вот, они говорят, что когда они находят эти тела, они обязательно, прежде чем предать их земле, они их накрывают флагом. И в этом тоже есть такой вот символ. Вообще, когда ходишь по этой Вяземской земле, ощущение есть какой-то неуспокоенности, может быть, от количества вот этих тел усопших.
Ну, конечно, мы знаем известную фразу, что война не закончилась до тех пор, пока не похоронен последний солдат. И для нас, для России, для наших семей, и для наших поколений, нескольких поколений, действительно, эта война продолжается. И я вот не был в Вязьме, но был в Ржеве. И, наверное, вот если бы сейчас наша передача начиналась бы с рассказа моего о Ржеве, я бы, наверное, больше половины повторил того же, что и вы сказали. Потому что действительно вот такое впечатление, что там в каких-то местах война даже еще и вот как будто вчера только закончилась. Ну, конечно, нет таких блиндажей, как, скажем, кстати говоря, вот на Малоярославском направлении. Там до сих пор еще вот такие полуобрушившиеся блиндажи, их видно с дороги прям. Это по прошествии уже скольких десятилетий после войны. Вот. А в том же самом Ржеве, когда въезжаешь в этот город, такое ощущение, что вот там какие-то застывшие 60-е годы. Вот только-только еще молодые ветераны, как будто бы. Вот такое ощущение, что сейчас выйдет 40-летний человек с орденами.
Почему-то внешний облик города.
Да, да, ну конечно, конечно. То есть вот как будто вот время там остановилось, и вот такое все обветшало. Но мы, наверное, смогли бы сойтись на том, что люди, которые там живут, они действительно вот эту внешнюю какую-то, ну, с нашей столичной колокольни, как будто бы такую провинциальную убогость какую-то, они компенсируют своим внутренним духовным богатством. Почему, наверное, и справедливо, что вот эти чтения сретенские, о которых вы сейчас рассказываете, проходили именно не на столичной площадке, а именно вот в одном из таких городов, и где была война, и поэтому важно говорить о вопросах военно-патриотического воспитания. И мы знаем, что до недавнего времени епископом Смоленским был как раз председатель синодального отдела по благотворительности, епископ Пантелеимон Шатов. Он участвовал в работе этого собрания?
Вот сейчас на собрании его не было, но отец Богочинный, батюшка, с которым мы разговаривали, он говорит, мы так сетуем, что он ушел сейчас. Ну, понятно, что владыка Пантелеимон настолько занят, у него такая занятость, что одному человеку это вообще трудно понести. Но он умудрялся при этом очень активно участвовать в делах, в вяземских делах. И они говорят, это просто, что просто он настолько вот такой вот простой и близкий, такой теплый батюшка. Несмотря на то, что он архиерей, вот так батюшка и остался.
Ну, конечно,
таким родным отцом.
У владыки Пантелеимона еще в период до его архиерейства, конечно, уже к тому моменту было около 20 лет опыта вот такой деятельности, милосердия и благотворительности. Хотелось бы еще спросить, какие направления еще затрагивались, обсуждались, рассматривались, вот кроме военно-патриотического воспитания, вопросов благотворительности, ну, может быть, в таком в прямом виде, когда жертвуется что-то?
Там, да, там была попытка встречи с предпринимателями. Почему я говорю попытка? Потому что сначала было пленарное заседание, потом распределились по секциям, там была литература, история, что очень немаловажно, основы православной культуры. Там учителя делились опытом преподавания основ православной культуры. И Вязьма — это был первый город, в котором начали преподавать это в школах. А попытка с предпринимателями встречи почему не очень удалась? Дело в том, что предприниматели пригласили, но из всех приглашенных пришел один-единственный человек, и он как-то так скромненько и грустно сидел на заднем ряду, он даже не в президиуме сидел, видимо, ему как-то было стыдно, может быть, за своих коллег. И понятно, что собрались много учителей, директоров, которые, конечно, им хотелось как-то, может быть, даже попросить какой-то помощи, там, в школьных каких-то нужных, инвентарь какой-то, книги, может быть, даже, потому что там действительно, знаете, вот эта школа меня даже поразила, ведь форум был в школе, несмотря на то, что туда пришли ни много ни мало, а два депутата, то как обычно готовятся, то есть понятно, что готовились к этой встрече, но, видимо, настолько все там тяжело материально, что все равно какая-то грустная была картина. Вот, ну, во-первых, когда делишь к этой школе, там сверху висят часы, которые не работают. Потом заходишь в этот актовый зал, где проходит собрание, там тоже висят те же самые часы, которые не работают. И когда мы спросили об этом, то директор с такой грустью, она достаточно такая молодая женщина, она говорит, вы знаете, это немецкие часы, вот как ни странно, такое ощущение, как будто бы еще с тех времен остались. Она говорит, и никто их не может в городе починить, и, в общем-то, их снять и заменить особенно некому, потому что они все достаточно высоко, стремянок нету. Как мне еще показалось, что там, может быть, я просто их не увидела, но там практически не было мужчин. Я не говорю даже на форуме, а даже на улицах. Было ощущение, что это просто такой город женщин. И причем
эхо войны, разного, наверное,
да, да, абсолютно так. Вот. Много говорили об основах православной культуры. Очень интересный был доклад. Я не вспомню фамилию вот этой женщины, которая, она тоже входит в Союз православных женщин, она написала учебники по основам православной культуры, и очень интересный был...
Для российских школ.
Да, для российских школ. Угу. Очень интересно, потому что это какой-то такой опыт духовной жизни, перенесенный в такую, ну, в мирскую среду. И на самом деле для меня было таким откровением, ну, это ведь всегда очень трудно говорить с людьми, которые от этого далеки. Понятно, что с детьми, но все равно, хоть они, может быть, как-то открыты, но, во-первых, тоже не все. Вот как какой-то вот этот вот сокровенный духовный опыт, его можно представить людям, но вот как-то, оказывается, можно. Интересно, вот в Вязьме, когда предлагалось, это было очень давно, уже очень много лет назад, вот когда Вязьма первая взялась преподавать в школах основы православной культуры, там было собрание достаточно большого количества священников, и на этом собрании спросили, кто готов преподавать. Из огромного количества священнослужителей руку подняли только двое, поэтому там сделали так, как курсы такие для священников, чтобы они могли преподавать. Но сейчас это преподают не священники в школах, а просто миряне.
Ну, разумеется, это, в общем-то, вполне очевидный вопрос, когда одно дело обладать знаниями, а другое дело их преподавать. Безусловно, конечно, где-то нужен и какой-то педагогический талант, и желание, и умение работать с аудиторией, работать с детьми, если это преподавание в школах. Это точно. Ну, знаете, очень хотелось бы узнать, были ли какие-то доклады, какие-то высказанные мысли по поводу работы благотворительной в той области, вот, которую мы с вами касались, когда к нам приходил в гости сюда...
А социальной работы?
Студию, да.
Отец Владимир Лебедев.
Да, отец Вадим Лебедев.
Вадим
Лебедев. Вот, о работе с бездомными. Вот именно то, что, наверное,
были, да,
наиболее востребовано в обществе, да?
Особенно там, наверное. Что меня тоже поразило, действительно, что там вот эта социальная помощь очень высоко поставлена. И опять я от грусти отметила, что, к сожалению, на себе несут все священники, которые, как в принципе, они должны же заниматься, по большому счету, духовным окормлением.
Больше попечительством,
конечно. А получается, они несут на себе абсолютно все. И вот там был священник, отец Олег Перевердев, который вообще организовал вместе с еще одной женщиной вот эти сретенские чтения, их придумал. Такой, знаете, удивительной такой кротости человека. Причем эта кротость, она как-то настолько даже внешне выражена, И он как-то так очень прям бедно одет, и крест у него деревянный даже. Ну, то есть, ну, это обращает на себя внимание. И я заметила, когда перед началом форума выступали девочки, пели. И вот они стояли все в уголке, собрались, и он каждую девочку так как-то подбадривал, и как-то был так душевно, вот настоящий родной отец. У него своих несколько детей, я потом вот узнала, к сожалению, его супруги не было вот на форуме, она воскресную школу, оказывается, ведет. Я понимаю, что на ее плечах тоже лежит огромное делание. Так вот, он, ну, просто на себе тоже вот тащит такой...
И он в том числе бездомными занимается?
Он занимается социальной помощью, у них там, они кормят 50-60 человек в день. Причем они говорят, что если раньше они пытались как-то трудоустроить, понятно, что сейчас все это очень сложно, то есть просто вот люди приходят, они их кормят. Плюс они там организовали...
Это где-то при храме, при монастыре?
При храме. Там у них деревянный храм, такой тоже очень бедный храм. Ну, бедный только внешне. А там еще они организовали такой центр помощи женщинам вот в критической ситуации, ну, то есть матерям, которые остались без...
Одиночки.
Да, да, да. То есть на самом деле там очень много занимаются. Понятно, что там это нужно. Кроме того, как я поняла, что там очень неблагополучная атмосфера, вот в смысле молодежи, ну, то есть там очень много наркотиков, там и суициды ранние, и вот это очень активно церковь пытается бороться, ну, как именно в лице одного, двух, трех священников, которые там иногда на все село, там один батюшка.
Вот были ли высказаны как раз возможные пути решения этих проблем на светских чтениях?
Много говорили о том, ну, естественно...
Какие предлагаются пути?
Ну, естественно, понятно, что нужно как-то мотивировать людей для того, чтобы они хотели что-то делать. Так вот, ну, там именно какие-то организации мероприятий, вот типа таких поисковых отрядов, ну, то есть просто задействование их, в том числе в социальной помощи, то есть люди в тот момент, когда они помогают и там и проводят какие-то... там у них есть и театр, какие-то у них... Причем так это достаточно тоже хорошо, так поставлены какие-то театральные фестивали. И все это сделано для молодежи, ну, для учащихся в основном, но приглашают всех. И на самом деле на внешний такой вот, действительно, когда едешь по улице, кажется, такой немножко вымерший город, то оказывается, что участие людей во всех этих делах, оно очень активно. Что меня еще вот поразило, когда я ехала по этой главной улице, там везде вот эти обваливающиеся балконы, а... С какой-то стороны висит много иностранных вывесок, это всегда очень режет глаз, когда вот как бы внешне такая убогость, и при этом непонятно, потому что для кого это все. И с другой стороны было написано «Балконный рай», как будто вот как такая даже насмешка. Но и какие-то остановки такие, очень на них тяжело смотреть. И я даже подумала в какой-то момент, когда был там разговор с Настей, я говорю, ну... Почему же нельзя, там, не знаю, раздать краску всем? Пусть ребята пойдут покрасить хотя бы в какие-то цвета, будет гораздо симпатичнее. Просто даже уже на остановку будет приятно находиться. Но у нас как часто бывает, что отдельные представители органов власти, они настроены не на то, чтобы что-то сделать, а на то, чтобы как-то правильно уйти от ответственности. И очень ловко это делать. Я всегда смотрю на это и удивляюсь. Вот как можно так вот ответить и долго-долго отвечать на вопрос, а при этом ничего не ответить? Так вот, там глава городского поселения, он как-то... Ну вот, например, когда ему задали вопрос, он говорит, ну вы знаете, вот у нас как-то лавочки поставили, а потом очень много недовольных нашлось. Зачем вы нам лавочки поставили? Потом, значит, а по поводу домов, говорит, что вот там, значит... он говорит, ну у нас есть выбор. Либо один дом капитально отремонтировать, либо 100 домов сделать так, чтобы крыши не протекали. Я подумала... Ну, вы представляете, то есть там, ну, не, это, видимо, 100 домов, это просто взять отдельно такая цифра, но, значит, там очень много домов, где действительно еще даже протекают крыши, может быть, люди там тазики подставляют. Но я все это себе представила. При этом там, конечно, тоже, что удивительно, там на каждом, буквально около каждого окна висит тарелка, ну, спутниковая, понятно, там ловят каналы. И вот это, конечно, очень для меня было такое тяжелое зрелище, потому что ты понимаешь, насколько, если в Москве, у нас даже здесь не так много смотрят телевизор и не так подвержены его влиянию, как там люди, которым, в общем-то, у них ничего другого нет.
Да, это компенсация такой вот пустоты какой-то.
Конечно, но если бы им, для них вот особенно, вот если бы им предложили что-то на экранах телевизоров более такое, ну, поднимающее дух, для них это было бы так важно, то есть это особенно, конечно, лежит ответственность на тех людях, которые не дают им этого, а наоборот, ввергают людей в какое-то отчаяние, потому что они, конечно, сравнивают свою жизнь с той жизнью, которую показывают на экранах.
Да, значит, насколько я понимаю, наверное, какие-то промежуточные итоги этого форума, этих встреч, которые проходили в Вязьме, такие, что, наверное, следует проводить какую-то такую мотивацию к волонтерской деятельности, к участию, ну, например, вот в таких поисковых отрядах, к социальной работе, ну, вот хотя бы можно, наверное, ваше предложение ввести как заглавное, что взять хотя бы краску и покрасить свои же собственные остановки. То есть участие в том, что для вот нас, советских еще школьников и студентов, было под привычным словом «субботник». Да?
И... Очень жалко, кстати, что это отменили.
Да. Ну, может быть, кто-то и не жалеет, потому что когда эти субботники были во многом из-под палки. И...
Ну, знаете, насчет из-под палки, вот у меня мама вспоминает, как они в школе как-то с подружкой вышли погулять и во дворе школьном отломали веточку от дерева. И там было такое, то есть после этого вызвали их родителей, заставили сажать деревья. И, конечно, это была трагедия для детей, в то время маленьких, которых там отчитывали перед всей школой. Но
урок на всю жизнь.
Урок на всю жизнь. Вот как беречь? Поэтому я только за. Даже
ну,
за такие дела.
Это не совсем про субботник, конечно.
Ну, как воспитание. Слово из-под палки, вот про это.
Да, как воспитание, конечно. Потом, насколько я понимаю, что военно-патриотическое воспитание до сих пор и, наверное, еще многие десятилетия останется одним из важных компонентов вообще воспитания детей и молодежи.
Да.
Особенно, наверное, даже где-то в чем-то значимость этого воспитания будет расти, потому что память о войне постепенно стирается, и это неизбежно. Ну, кто вот часто приводит в пример войну 812 года. Ну, кто сейчас, вот сейчас более или менее сможет рассказать о ходе этой войны, о главных каких-то событиях, о сражениях, о датах этой войны. Да? Ну, вот мы знаем, что была взята Москва и о Бородинском сражении. А что еще? Кто знает, например, где была расположена батарея Раевского, где стояли заградительные полки, где стояли запасные полки, которые участвовали в Бородинском сражении, а где это, собственно, поле-то Бородино.
Да.
Вот. И, наверное, еще один важный аспект – это то, что ветераны той Второй мировой уже постепенно уходят из жизни, их все меньше и меньше становится.
Вот, кстати, о ветеранах. Тоже в конце в этом музее там висит фотография, ну, достаточно большого количества ветеранов, и вот эта Нина Германовна, руководительного музея, она такие трогательные фразы говорила о том, что да, это все было, да, эти люди ушли, их не вернуть, но вот есть еще те, кто остался, и наше участие в их жизни, насколько оно важно, для них важно, да, в первую очередь, но и для нас тоже. И, конечно, как-то в который раз об этом думаешь, потому что мы часто в такой суете не замечаем. Даже вот иногда люди видят, они часто там в очередях где-то стоят, они, да, их там пропускают, у них какие-то льготы есть, но помимо того, что их пропустить, вот что-то сказать, как-то поблагодарить их, всегда это тоже, конечно, не лишнее, потому что они на себе вынесли столько и подарили нам жизнь, и я часто думаю о том, что они... Наверное, с грустью смотрят на то, что сейчас делается, то есть как бы вот ради чего люди сражались, ради чего свои жизни отдавали, вот чтобы у них все-таки было хоть какое-то ощущение, что зачем это было нужно.
Вы сейчас сказали об очередях, наверное, настоящий солдат той войны, он и не будет бравировать этим удостоверением, и не попросит себе льгот, и не скажет, что вот пропустите меня. Действительно, часто приходится наблюдать, когда вот такие пожилые люди стоят смиренно, спокойно, и тем самым, может быть, дают пример такого какого-то подлинного отношения к людям. Знаете, я как-то несколько лет назад видел одну архивную фотографию 1912 года. И на ней изображены государь Николай, какие-то еще люди из свиты, наверное, и около 10 человек, ветеранов Наполеоновской войны вместе с ним, которым к тому моменту, соответственно, было около 120-125 лет. Вот на тот момент, да, ветераны, которые воевали в 1812-м, они в 1912-м, через 100 лет, после войны, еще были живы, вот порядка десятка, наверное, человек, ну, может быть, их было и больше, но, по крайней мере, вот они смогли прибыть на торжества, посвященные столетию победы в той войне, и вот...
Представляете, какая вот выносливость, люди себя не жалели, не боялись кажется, царапинку, а прожили сколько...
Это те люди, которые, да, пронесли тяготы войны на себе. И вот, наверное, когда я смотрел на эту фотографию, и то, о чем сейчас мы говорим, ну, в стране мы говорим, что все меньше и меньше ветеранов, но их ведь десятки тысяч еще по всей стране. Я слышал цифру, когда проходили мероприятия, посвященные 60-летию, 65-летию, что более 100 тысяч ветеранов. Я сейчас не могу точную цифру назвать, но вот так примерно по памяти значительно более 100 тысяч человек ветеранов, участников боевых действий, то есть, а им сейчас глубоко за 87. И поэтому для нас, коль скоро мы говорим о благотворительности, милосердии, военно-патриотическом воспитании, конечно, отдать, успеть отдать вот этот долг, недаром музей называется долг в этой Вязьме, успеть отдать вот этот долг памяти, долг любви. И, наверное, это не так трудно сделать. И, наверное, у каждого пожилого человека не надо спрашивать удостоверение ветерана, ветеран ли он. А просто в его лице, в лице пожилого человека, пусть даже который и войну застал только ребенком, в его лице отдать этот долг, да, действительно, за ту жизнь, которую мы сейчас имеем, и которой наши ветераны, может быть, действительно не очень довольны, потому что нет той страны, за которую они воевали, нет того флага, которым они обворачивались, чтобы спасти знамя своей воинской части.
Вот, кстати, о флаге я тоже об этом подумала, вот когда увидела вот этот флаг, и ну действительно стоишь, и просто вот мороз по коже. Думаешь, как они его сохраняли? Казалось бы, да, кусок материи. Вот как они его сохраняли? А вот сейчас часто там, ну, флаг, я же не говорю, что там на футболках, это понятно, что-то завернуть в него, вот отношение совершенно другое.
Действительно, ну, здесь, конечно, надо понимать, что это воинская честь, потому что захват флага равнозначен уничтожению воинской части. И в таких случаях по воинскому уставу часть расформировали, формировали новую часть с новым флагом, под новым номером, а та часть, флаг, который утерян, потерян в боях, она считалась уничтоженной, расформированной. Поэтому, естественно, что каждый боролся за честь своего воинского подразделения. И мы знаем, что вот как раз вы же говорили, что этот флаг был настолько пропитан порохом и кровью, бойцы оборачивали вокруг себя этот флаг, чтобы его нельзя было найти, под гимнастерку шли в бой, чтобы спасти не только честь своей роты, батальона, дивизии, но и честь своей родины и родину спасти. Ну что, наверное, у нас подошло время, чтобы пригласить наших слушателей.
Слушателей, тогда я напомню, что мы находимся в прямом эфире, и продиктую телефон 8495-629-08-73, 8495-629-08-73. По-моему, нам уже кто-то дозвонился, да?
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу.
Слушаем вас.
Добрый день, спасибо вам за передачу.
Да, спасибо за то, что нас слушаете.
Да, вы знаете, это очень хорошо, что вот вы сказали о знамени, о том, что сохранить это честь было для всего полка, для всего отряда, кому это знамя принадлежало. Но вы всегда почему-то акцентируете внимание вот на дореволюционном времени. А вы посмотрите, рядом Великая Отечественная война. Вы знаете, в знаменосцы очень многие погибали, чтобы сохранить честь. Понимаете,
это мы как раз сейчас о Второй мировой Великой Отечественной говорили.
Ну,
сейчас...
последнюю фразу, а перед этим вы говорили.
Мы говорили о ветеранах только лишь.
А? Батюшка, у меня к вам вопрос. Угу. Поскольку сейчас читается Ветхий Завет, то у меня к вам вопрос такой. Значит, чтобы вы прокомментировали сегодня вот о Вавилоне, о Вавилонской башне, и вот о распаде, понимаете, о том, как Господь Бог языки потом смешал. Вот, пожалуйста, к современному времени. И второе. К пророку Исаии. Это читалось вот дня два назад. Вот читалось. Позвольте, я вот вам прочитаю, и вопрос у меня к вам. В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой». Рыдайте ворота, восклицательный знак, вой голосом город, распадешься ты, вся земля филистимская, это завоеватели, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Вот, пожалуйста, это не к сегодняшнему времени относится. Спасибо вам за ответ.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, еще раз хочу сказать, что мы как раз говорили о тех героях, которые спасали боевой флаг, боевое знамя именно в дни Великой Отечественной войны. А о дореволюционной фотографии мы говорили о ветеранах, которые были запечатлены, ветеранах Наполеонской войны. Что касается Вавилона и применения к сегодняшнему дню. Ну, у нас, знаете, сейчас есть такая мода всякий большой город называть Вавилоном, указывая на то, что здесь смешение народов, смешение языков, смешение культур. И
высокие
здания большие, да, которые напоминают ту самую башню. А приведенный вами пророческий голос Исаии, ну, наверное, всякое пророчество, оно имеет некую буквально историческую перспективу, когда слова пророка звучат вот именно по отношению к тем людям, которые его слушают. Вот смотрите. Вот будет так, так и так. Убойтесь этого, служите Богу, ну и так далее. И имеется у всякого пророчества не только буквально историческая, но и какая-то дальняя мессианская перспектива. Перспектива, которая в церковной науке называется либо мессианская, либо эсхатологическая, то есть касающаяся последних времен. И поэтому, ну, наверное, да, видя какой-то регресс человечества, падение человечества, когда грех становится нормой и даже чем-то чуть ли не почетным, правильным, верным. Конечно, здесь впору вспомнить и вот эти слова пророка Исаии.
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я могу уже говорить?
Да,
говорите.
Да.
Вы знаете... Во-первых, я хочу поблагодарить Народное радио за очень многие передачи, и особенно за утренние передачи, когда включаешь радио сразу, и эти передачи, и народные и песни, и передачи о наших святых, они как-то наполняют тебя силой, и ты уже идешь в новый день с этой обновленной силой. Я очень благодарю Народное радио за эти передачи. А во-вторых, вот сегодняшняя передача меня наполнила грустью, конечно, потому что так жалко наши эти города. Я сама москвичка, которые, на долю которых выпала такая тяжесть военной жизни. И сейчас они полуразрушенными остаются. Я хочу спросить, есть ли возможность поехать туда на экскурсию?
Спасибо.
Спасибо.
Ну, наверное, есть. Да, я думаю, что нет никакой сложности вообще поехать. Вязьма – это не такой дальний город.
228, по-моему, километров.
Да, или тот же Ржев. Я думаю, что даже на электричках можно добраться,
да,
не обязательно
да.
На поезде. Вот. Думаю, что и экскурсии, конечно, есть однодневные, вполне, тем более, что там есть что смотреть. Вязьма – это древний русский город, поэтому я думаю, что любое туристическое агентство, которое занимается однодневными поездками по Москве, по области, по ближайшим властям центрального региона, вам помогут в этом вопросе.
Нам еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, отец Алексей. Это да. Владимир Волоколамск.
Слушаем вас.
Меня такой вопрос заинтересовал. Можно ли человеку, оставаясь в миру, стяжать дар обожения? Или это только возможно в стенах монастыря?
Спасибо. Попробуем ответить. Действительно важный вопрос, я бы сказал, такой глобальный. Обожение, или по-гречески феосис, это задача христианской жизни. И неважно, где находится христианин, в миру, в монастыре, семейный ли он человек, бессемейный человек, воспитывает ли он детей, которые семеро по лавкам или нет. Знаете, на память приходит житие преподобного Макария Великого, который в какой-то момент своей жизни, будучи суровым пустынником, подумал о том, что вот он достиг всех добродетелей. И ему был явлен ангел, который сказал, что «Макарий, есть люди, которые выше тебя по добродетели». И он с огромным удивлением узнал, что это обыкновенная семья, живущая в городе, которая не постилась так, как он, которая не молилась так, как он, но в своей добродетельной любви, смирении, терпении, они оказались более угодны Богу, чем вот этот пустынник. И он, наученный опытом, радуясь этому опыту, ушел обратно в свою пустыню. Так что обожение, уподобление Богу, вот знаете, мы называем некоторых святых преподобными. В чем смысл этого слова? Они при высшей степени уподобились Богу, да, то есть стали подобными Богу в высшей степени, насколько это возможно человеку. Вот смысл этого слова. Поэтому каждый христианин призван тому, чтобы стать, мы эту фразу часто вспоминаем из апостола Петра, второе послание апостола Петра, 1 глава, 14 стих. Вы должны быть причастниками, вы призваны быть причастниками божеского естества, все до единого. И как иначе достигнуть спасения, нежели чем через обожение? Это главная задача христианина. Это то, что преподобный Серафим называет стяжанием Духа Святого. Это оно и есть.
Еще один звонок нам поступил. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Я наконец-то почти полностью передачу прослушала. Меня зовут Наталья.
Да.
И я с крестопоклонной недели всех поздравляю.
Спасибо.
И читаю материал наиболее сильное высказывание в духовном плане наших святых. И это, конечно, без слез и без содрогания духовного, душевного нельзя пропускать постом. И когда вы поднимаете тему героев Великой Отечественной войны, то хочется только одного. Но придите же к Господу. Но старички мои родные, я всегда здороваюсь с ними, когда прохожу. Я думаю, что все не так плохо, если у нас столько долгожителей. У меня вот вокруг на речном, на междуводном и речном, на Флотской, очень много. И вы знаете, долгожители, дети уже у них там, и ко Господу отошли, и больными слегли, а они на ножках, это тоже знак. Вот. И я подошла к одной женщине, вот наиболее, она из магазина шла, я говорю, скажите, пожалуйста, дорогая, вы за то, чтобы храмы строились? Конечно. Думаю, ну, слава Богу, Господу пришла. А вы знаете, говорю, вот на Молодежной, на месте разрушенного храма, видео, я сама его лично выкладываю и пытаюсь осмыслить, что это. Майка красная с серпом и молотом, и говорит она, нет, нечего. И собак травят на нас, которые защищают храм. И говорят, что бассейн лучше. И это люди, которым нужно вот-вот предстать пред Богом, понимаете? И это так страшно и так обидно, потому что настолько внушили, заставляя детей с детского сада, я помню свой детский сад, какому-то я человеку должна была петь, что он у меня самый любимый, что он живее всех живых. Это было величайшее преступление против детей, нас, когда нам говорили, что мы произошли от обезьян, когда мы должны были зарабатывать себе какие-то характеристики. И вот у меня братик, например, утонул, 8-летний, он лежал в гробе со звездой и в новой купленной форме. Вот что будет с его душенькой? Вот что они сделали с нами все?
Спасибо вам,
Наталья. Спасибо.
Действительно, очень сопереживаем вашим эмоциональным словам и полностью, наверное, согласны с тем, что вы сказали. Конечно, этим людям, нашим героям той самой такой близкой, такой уже далекой войны, очень трудно переосмыслить всю свою жизнь. Очень трудно сказать, что многие вещи, которым была посвящена моя жизнь, это оказались обманом. Это дым, который рассеялся в свете Христовой правды. Трудно себе сказать, что да, действительно все в моей жизни строилось по каким-то другим принципам, а сейчас нужно как-то заново выстраивать свою жизнь. Это очень сложно. А что касается вот таких событий, о которых вы сейчас рассказали, когда кто-то в красных майках под видеокамеру кому-то что-то говорит, лучше бы бассейн, часто это ангажированные люди, которые делают это не бескорыстно. И
нет. Я не думаю, что они действительно преданы той эпохе.
Конечно, конечно, конечно. Тем более, что люди в таком возрасте достаточно внушаемые, им заинтересованные лица рисуют страшную картину раннего колокольного звона в 6 часов, а им, конечно, хочется спать, у них, конечно, будет болеть голова и так далее. И этого порой достаточно для того, чтобы такие люди восставали против строительства храма, желали бы бассейна, что особенно кощунственно, да, как мы ведь знаем, каковы отношения бассейна и храма, да, в истории храма Христа Спасителя. Вот, поэтому спасибо вам, Наталья, за эти живые чувства человеческие, мы к ним присоединяемся.
Единственное, что мне хочется, может быть, и так быстренько добавить, мне кажется, вот по поводу вашего братика, который мы, конечно, вам очень сочувствуем, сожалеем об этом, но мне все-таки кажется, что не так важно, в чем он был. Я не знаю, может быть, батюшка меня поправит, и что у него лежало в гробе. Главное, вот его душа, которую Бог, конечно, видел, а уже то, что вот внешние эти атрибуты. Ну, было такое время, и так случилось, но он же в этом не виноват. Я не думаю, что это как-то повлияет на его дальнейшую участь.
Конечно, я думаю, что 8 лет человек вряд ли отдал свою душу идеям марксизма-ленинизма и стал человеком, который бесповоротно погубил свою душу. Я думаю, что Господь для него найдет пути спасения.
Наше время подошло к концу, к сожалению. Хочу напомнить, что с вами были отец священник отец Алексей Давыденко.
Всего доброго.
И ведущая Анна Свердлова. До свидания.
До свидания.